Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». В студии Сергей Медведев. В 2002 году Земфира выпустила альбом «14 недель тишины», в котором есть песня «Девочка, живущая в сети». С тех и тогда это казалось новостью, сама, так сказать, постановка такого вопроса. С тех пор мы все стали такими девочками или мальчиками, живущими в сети. И действительно, сетевая зависимость и наша погруженность в непрерывный цифровой поток 24 часа в сутки, 7 дней в неделю стала практически тотальной. Подробности в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой.
Эпоха интернета или будущее, которое уже наступило. К началу 2018 года в России интернетом пользовалось более 87 миллионов человек старше 16 лет. Исследования показали, что подростки проводят в социальных сетях порядка 9 часов в день. Новости, друзья, работа, музыка, игры, учеба – все теперь есть в интернете. В сети активно развивается и киберспорт. В 2016 году в России его признали официальным видом спорта. Сегодня человек на связи 24/7, и для кого-то интернет становится безграничной возможностью для получения информации и оптимизации работы, а для кого-то наркотиком, ежеминутной потребностью, а иногда и вовсе источником стресса. Ответ на вопрос, как же найти середину, гармонично использовать новый ресурс и получать больше, чем отдавать, специалисты пока не нашли.
Обсудить эту проблему мы позвали наших экспертов, наших давних гостей и друзей. Это Оксана Мороз, доцент Московской высшей школы социально-экономических наук, иначе именуемой Шаненкой. Кстати, поздравляем вас с открытием нового образовательного сезона.
Спасибо.
Выстояли, несмотря на все. И Екатерина Арье, преподаватель РАНХИКС, Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, вот я хочу сразу проблематизировать то, как даже поставлен вопрос. Интернет-зависимость. А можно ли говорить об интернете? Мы же не говорим о кислород-зависимости. Интернет же это некая разновидность кислорода.
Ну, средовое окружение.
Да, да, по крайней мере, это некая внешняя по отношению к нам вещь. Да, можно зависеть от наркотика, как от алкоголя, как внешняя по отношению, внеположная к человеку сущность. А интернет, она же уже перестала быть таковой, нет?
Ну, вообще, и медики, и психиатры, которые работают и работали над МКБ-11, да, над некоторым новым классификатором, они, в общем, отказались от идеи считать интернет-зависимость релевантным и адекватным диагнозом, потому что, по большому счету, во-первых, нет никаких повторяемых результатов исследований, которые доказывают, что у человека действительно возникает какая-то психологическая или физиологическая аддикция, да, то есть зависимость в медицинском смысле этого слова. А во-вторых, потому что развитие того же киберспорта доказывает, что интернет и его практики и инструменты настолько входят в нашу профессиональную и повседневную жизнь, что, по сути, нужно действительно научаться новой цифровой грамотности или медиаграмотности, а не пытаться объяснить, ну, может быть, не всегда понятное поведение какого-то количества пользователей через медикализацию. Это же стигматизация, по сути, объявить их больными, что они все время со своими смартфонами, и предложить их дальше лечить, и до чего мы дальше дойдем.
Ну, это же есть. Есть эти интернет-клиники, которые лечат от интернет-зависимости.
Безусловно, с помощью маркетинга можно продать все, что угодно.
Ну да, как бы еще есть астрологи и все прочее-прочее. Я, на самом деле, хочу очень такую простую вещь сказать. Мы часто забываем о том, что интернет, вообще говоря, гаджеты, телефоны, компьютеры – это всего лишь технология. Это железка, которую человек наделяет определенными значениями, определенными мифами, ее облачает, и в итоге мы получаем зависимость от интернета. Там, не знаю, гадалок онлайн, я погадаю по вашему профилю. Ну, серьезно, вы не знаете, сколько их в сети сейчас водится. Это же феноменально просто. Поэтому, как бы, мне кажется, что, во-первых, нужно немножко демистифицировать сам по себе образ того, что такое болезнь, связанная вот с онлайн, и все прочие-прочие смыслы с ней, на ней завязаны.
Ну, то есть вы считаете, что вообще невозможно говорить о зависимости? Ну, не знаю, даже я по себе могу сказать, но иногда я считаю, что не нужно. Я проверяю, когда очевидно знаю, что как бы новых сообщений я не получил, но автоматически рука тянется, как у курильщика за сигаретой. Просто какое-то действие у меня, там, не знаю, на эскалаторе в метро еду, еще где-то в пробке в машине стою, я там проверяю Facebook, еще какой-то мессенджер, а вдруг что новое пришло.
Но это говорит о том, что у вас есть некоторая функциональная усталость от прошу прощения за такой не очень очевидный образ, от бездействия. То есть мы привыкли к тому, что мы все время что-то делаем.
Да.
И если ничего не происходит, если у нас не перегружены каналы, которые, с помощью которых мы получаем информацию, мы начинаем судорожно искать в том приборе, в том девайсе, который нам вроде эту информацию все время предоставляет, ну, какую-то загрузку, которая нам
точно
нужна.
Вот я думаю, раньше я, например, и для меня не было, ну и сейчас не является проблемой, но я ездил в лифте. Ты ездишь в лифте сверху внизу, это как минута времени. Для меня это тоже некое время значимое, потому что я живу довольно высоко, там почти на 30 этаже, и, собственно, лифт идет не быстро. И я вот сейчас я заметил, что я в лифте какие-то, так сказать, а я успею написать какое-то сообщение. Вот, пока я еду в лифте, я выйду из лифта, и как раз появится сеть, и я его отправлю.
Ну да, но это скорее зависимость от функционального поведения. Хочется быть все время не просто в тонусе, а все время занятым.
Деятельным, да. Да.
Плюс ко всему, на самом деле, то, что мы говорим о зависимости, да, вот употребляем именно слово «зависимость», ну, как бы мне кажется, что, в принципе, его не стоит употреблять по отношению, опять же, прошу прощения, но к технике такого рода, просто потому что, во-первых, на ней завязано огромное количество культурных практик, которые сложно назвать зависимостью, и все наше функциональное поведение формируется на основе этих микропрактик, привычек и так далее. И, во-первых, зависимость – это все-таки психиатрическое что-то, у него негативная окраска, которая, ну, мало соотносится с той реальностью, в которой вот мы в данный конкретный момент взаимодействуем. Ну, то есть, условно, да, мы действительно проверяем там почту, пишем письма, но это, во-первых, действительно функционально, а с другой стороны, ну, а что мы в 21 веке в глобальном суперсоединенном мире, где куча сервисов и так далее, что мы вообще будем делать? Ну, как бы мы же не можем ехать в лифте и внезапно достать книжку. Это, ну, как бы нелогично уже. Это не норма.
Мне, кстати, вспомнилось это продолжение этой истории про болезнь, что на самом деле можно писать уже продолжение прекрасного эссе Сьюзен Сонтак, который писал, как конструируется образ модной болезни. Значит, был туберкулез, был рак, потом СПИД, вот теперь, значит, интернет-зависимость. Ура.
Ну да, только поэзия. И в этом не так много.
Ну, там можно массу найти. Да.
Ну, я хочу вернуться к изначально к вопросу. Вообще, вне положенности интернета человеку. Вот я сейчас вспоминаю, не могу вспомнить, кто автор был, знаменитый вот этот ролик «The machine is using us», и она переходит как «The machine is us», что машина – это мы. Вот вы, Катя, сказали, что это железки. Ну, почему же это железки? Интернет – это люди, прежде всего, ведь, да?
Интернет,
мы же
да.
сейчас переходим от интернета, так сказать, машин к интернету вещей, да, к интернету животных, о котором мы с вами говорили, и, в конце концов, интернет людей. Интернет-то из людей состоит. Интернет – это продолжение человека?
А человек – продолжение интернета, ну, изначально это провод, равно как и человек изначально – это желудок, мозги, кровь, кишечник.
Ну, набор белков, да.
Ну, то есть понятно, да, кто первее был, яйцо или курица, ну, но да. тем не менее.
Да, но здесь же вопрос…
Зависит от того, как мы задаем вопрос к тому, что мы хотим выяснить. То есть в случае, если мы говорим об какой-то зависимости, то, естественно, да, интернет состоит из людей, но по факту.
Мне еще кажется, что вопрос в том, что мы пытаемся понять, концептуализируя слово или там, технологии интернета. Если мы пытаемся это в каком-то таком футурологическом или в определенном каком-то ключе трансгуманизма рассматривать, то, конечно, человек в принципе довольно в большой степени спаян не только с людьми, которые другие пользователи, но и с машиной. И эта спайка, она будет происходить все дальше. Тут даже не обязательно просто вживлять в себя части машины. Достаточно уже говорить о том, что смартфон там, для кого-то является продолжением руки, да, новым большим пальцем, условно говоря. С другой стороны, мы можем говорить о том, что интернет – это прежде всего продолжение вот социальных и там, антропологических каких-то других практик, которые мы просто реализовывали иначе. Это какая-то эволюция или революция, как угодно, да, развитие взаимоотношений техники и человека. И в этом смысле, если вспомнить, опять же, там, какие-то социологические теории, у этой совокупности вещей есть внутренне присущая, такая имплицитная своя логика, они тоже действуют. И если мы будем забывать о том, что в спайке интернет человек действует не только человек, но и действует интернет, машины, и там, коды, алгоритмы, то это будет такой радикальный антропоцентризм. И тогда, конечно, самая большая проблема будет то, что мы все зависимы от интернета, а не то, что мы, например, неправильно всем пользуемся, или что у нас функциональная неграмотность в пользовании, или что у нас проблема не в том, что люди не подключены к глобальному интернету, а в том, как они к нему подключены. В разговоре о зависимости всегда есть эта вот центрация. Самое страшное происходит с человеком. Но иногда стоит задуматься, что, может быть, что-то страшное происходит и с машиной.
Ну, или мы не видим того, что делает машина на самом деле.
А человек изменился вообще? Человек с интернетом, человек со смартфоном – это новая антропология?
А у меня встречный вопрос, но на самом деле такой. Дальнейшее приглашение всех нас к рассуждению. А почему мы должны всегда искать что-то новое? Почему мы не можем видеть продолжение всего этого? Да? Вот мы говорим о зависимости, мы говорим о том, что люди кочуют в сеть, но при этом мы очень часто забываем о том, что культурные практики кочуют в сеть, обретаются там, обнаруживают, скажем, обновленные собственные воплощения, и, например, тоже машинное обучение, которое научается воспроизводить какие-то, да, шедевры, живописи и так далее, все это, ну, оно не ново по факту. Это все то же самое происходит в другом пространстве. То есть, мне кажется, это скорее какое-то расширение.
Но если отвечать на вопрос, что происходит с человеком, то здесь, опять же, да, все зависит от того, на что мы смотрим. Да, человек с точки зрения каких-то когнитивных механизмов, которым присущи, возможно, несколько меняется. Но тут нужно лонгитюдное исследование. То есть тут нужно брать не просто людей, которые там, ну, которых в свое время довольно жестко и не очень корректно назвали цифровыми аборигенами, угу. Да, то есть там условно родившиеся в конце 80-х, но нужно брать разные поколения и смотреть.
Digital native, да.
Да, нужно смотреть, что с ними происходит. Ну, можно на таком банальном бытовом уровне сказать, что у людей как-то по-другому начинает работать система памяти, но это тоже не ново. Маклюин об этом писал еще применительно к книжной культуре. Можно говорить о том, что у людей меняются, не знаю, практики дружбы или какого-то такого аффективного взаимодействия. Но здесь скорее, опять же, речь не об изменении, а о развитии. Но кто-то по-прежнему, например, любит встречаться со своими друзьями офлайн, а кто-то полностью перенес дружбу онлайн. Разные ли это подвиды человека? Да, ну нет, конечно. Все одно и то же, просто это вопрос того, что интернет делает публичным и открытым множественность стилей жизни.
То есть это просто новая цифровая форма социальности, а социальность все та же самая.
Нет, я сейчас просто подумала о том, что можно даже пройти чуть дальше и сказать, что а с чего мы взяли, что социальность остается социальностью, при условии, что, например, алгоритмы Фейсбука выдают нам только определенную выборку, ну, там, да, людей, на которых мы подписаны и так далее. Ну, то есть мы априори чуть менее социальны вот в чистом смысле слова, но больше связаны с машинами. Ну, это...
Ну, можно же, да, здесь можно действительно, ну, да. Вот, действительно поставить некую развилку. Интернет – это социальность или интернет – это антисоциальность? Потому что действительно машина скармливает нам те байты, та информация, которая нам приятна, которая нам нужна, которая нас вызывает ощущение комфорта. И фактически человек, он замыкается в своем каком-то аутичном пузыре. Да? Вот эти все информационные пузыри, о которых говорится, это же, в общем-то, антисоциальные вещи. Человек сидит вот в этом замкнутом пространстве, в этой куколке образов, идей, там, социальных концепций, политических концепций, и машина его кормит вот этой вот розовой кашей, которая ему приятна. И человек не выходит из этой своей куколки и не общается, он не идет в широкий мир, не подставляет свое лицо встречному ветру и не учится новым людям и концепциям.
Ну, я не хочу, конечно, оправдывать создателей Фейсбука, но, кажется, в 2013 или в 2014 году они делали большое исследование, которое как раз было посвящено изучению феномена цифровых, да, и пузырей, и эхо-чембер, да, эхо-камеры. И они, в общем, сказали довольно простую и очевидную вещь, что люди почти всегда в среднем, взвешенная температура по больнице, да, хотят видеть вокруг себя социально близкие, приемлемые, знакомые какие-то очертания. Так им комфортно. То есть есть, конечно, те, кто хотят подставлять свое лицо ветру, но в среднем люди хотят как-то, да, в спокойствии пребывать.
Розовую кашку они хотят.
Да. И поэтому, когда алгоритмы предлагают им, на самом деле, разную информацию, и очень часто там бывают действительно там реклама, которая напрямую не связана с вашими интересами, люди, которые с этим напрямую не связаны, инфоповоды. Пользователи не реагируют на то, что им не интересно, а лайкают, репостят то, что им интересно. И поэтому алгоритм дальше начинает действовать в соответствии с этими отмеченными системами одобрения. Так что, конечно, есть пузырь фильтров, но человек во многом загоняет туда себя сам. Поэтому, когда мы видим, что в нашем профиле, да, в нашей ленте есть только определенные люди с определенными намерениями, интенциями, с определенными мыслями, вообще повод задуматься, насколько мы, в принципе, толерантны к окружающему миру, насколько мы позволяем каким-то неприятным или не очень приятным для нас историям проникать за нашу эту оболочку. То есть с этой точки зрения соцсети не предлагают, опять же, ничего революционного,
кроме инструмента. Ну да, человек всегда был подписан на ту газету, так сказать, которая, ну, вот при условии наличия свободной прессы.
Да, при условии наличия свободной прессы.
На ту газету, которая отвечает его политической идеологии, общался там в пабе, в клубе с теми людьми, которые ему были близки и приятны. Ну да, но здесь это просто, действительно, технология, она возводит в квадрат, в куб вот эту вот селективность.
Ну, в том числе, да, но...
Предотбор, преселекшн вот этот вот.
У технологий также есть устойчивая особенность, она есть технология, и это значит, что технология – это нечто, что как бы, человек использует в качестве механизма, в качестве инструмента. При наличии огромного количества алгоритмов, там, не знаю, рекламы, AdSense и так далее и тому подобное, все вот это вот огромного масштаба искусственного интеллекта и платформ, при всем при этом люди совершенно счастливо, судя по каким-то там данным, да, совершенно счастливо соглашаются на собственную несубъектность в этом мире. То есть они, ну, скажем, тяготеют к тому, чтобы действительно за них алгоритмы принимали решения, чтобы mm-hmm. действительно их окружала вот эта вот розовая кашка, при этом они совершенно не, с одной стороны, не обладают там достаточным уровнем грамотности, вот как уже было сказано, для того, чтобы понять, что вообще-то говоря, можно сделать то-то-то и вылезти из этой кашки. Причем вот это то-то-то конкретно делается в течение 2 минут.
Ну, да.
Да, перенастройка ленты, это быстро. Поэтому, вот опять же, да, интернет, как вначале уже говорили, да, это очень такая мистическая, страшная штука, с которой нам в ближайшие 100 лет придется разбираться и вспоминать.
Зато ее удобно обвинить во всем.
Да, очень удобная цель.
Я думаю, да, перед вами скажу, что отменить мои нынешние подписки, там, подписаться на «Русскую весну».
Хороший эксперимент.
Что-нибудь еще, да, такой Фейсбук, так сказать, открывать каждое.
Мне кажется, кто-то в Твиттере или где-то, или в Инстаграме, мне кажется, в Твиттере делал такую штуку, когда выбирали Трампа, когда людям, у которых машина ассоциировалась, например, демократическими взглядами, специально заменили ленту на республиканскую. И это очень такой имело шоковый эффект. И во многом люди, наоборот, были в итоге по результатам уверены, что очень хорошо, что они живут в пузырях, и вообще никогда бы это не видеть. Но сам этот результат эксперимента показал, что на самом деле всегда будет это размежевание, если люди будут настолько дистанцироваться от того, что им не нравится.
Вопрос еще в том, есть ли польза от той информации, которую нам приносит интернет.
Это мой любимый вопрос.
Потому что выполняем ли мы когнитивную функцию, да, узнаем ли мы что-либо новое о мире при помощи интернета, или это абсолютно такая потребительская, консюмеристская функция?
Во-первых, это мой любимый вопрос, и это правда, потому что я целиком и полностью ратую за очень функциональное и качественное поведение в сети. То есть я как бы среди всех своих знакомых, и в том числе у себя на канале, всегда говорю о том, что давайте проводить время с толком, с чувством, с расстановкой. И в том числе имеется в виду, что интернет при всей базе знаний, которую он себе хранит, но он не заканчивается на Фейсбуке, на последних новостях, кто куда съездил и кто как с кем сфотографировался. В пример тому совершенно прекрасный захватывающий феномен, который можно обозначить как YouTube University, где собирается огромное количество creators, да, то есть, ну, не очень нравится перевод на русский язык, но тем не менее творцов, то есть тех, кто создает тот или иной контент. И совершенно бесплатно, ну, то есть для тех, кто смотрит это, совершенно бесплатно обучают там, ну, феноменальным вещам, начиная от там кинематографии, заканчивая обучение совершенно невероятным языкам, кодингу, то есть все, что можно себе представить, любой контент, он обретает свое воплощение, это воплощение, ну, как бы, оно очень-очень весомое по влиянию. Муки, опять же, да, то есть всякие другие онлайн-образовательные площадки, подкасты. Да, если мы не готовы, скажем, использовать интернет как инструмент, скажем, создания какого-либо контента, например, ну, там, не знаю, графики, видео и так далее, если мы не готовы к этому, то это не меняет тот факт, что это, ну, вообще говоря, очень конструктивное в этом смысле пространство. То есть там более чем достаточно чего-то, что мы по старой привычке, по старой традиции хотим интерпретировать как не безделье, например.
Ну, то есть не все так плохо, не все потеряно. Ну что ж, рад получить такой заряд техно-оптимизма для начала нашей передачи. Давайте сделаем небольшой перерыв, вернемся буквально через пару секунд. И снова здравствуйте. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканала «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев, а наших сегодняшних гостей Екатерина Арье и Оксана Мороз. Говорим мы о зависимости от интернета. Является ли она в самом деле зависимостью, болезнью? Является ли интернет внешним по отношению к нам вещью? Я вот, кстати, подумал, раньше смотрели, вот, да, как зависимость от курения. Если человек с утра просыпается, тянется ли он за сигаретой? А сейчас вопрос можно переформулировать. Просыпаетесь с утра, тянетесь ли вы первым делом рукой? Какой за смартфоном, лежащим около вашей кровати, и вообще лежит ли смартфон около вашей кровати, около вашего изголовья. Об этом же размышляет Ирина Круглова, режиссер монтажа, в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой.
для меня важно дружить с людьми. И когда ты постоянно с ними общаешься по поводу, ну, проекта, например, как вот у меня сейчас на работе это происходит, ты с ними сближаешься, потому что помимо того, что вы работаете, вы еще затрагиваете какие-то человеческие темы и раскрываете друг друга, и я так себя чувствую лучше, не так одиноко. То есть для меня это, наверное, компенсация, как это парадоксально не звучит, чувство одиночества. Это вообще очень странное ощущение, когда ты весь день находишься с людьми и все равно себя чувствуешься so lonely. И ты приходишь домой, и тебе дальше хочется какой-то коммуникации. Поэтому она поступает к тебе не совсем в том виде, в котором ты на самом деле хочешь, но тем не менее она есть. Ты чувствуешь себя нужным. Я все время беру какие-то проекты, даже если понимаю, что я, возможно, их буду с трудом вывозить. И вот зачастую это происходит, когда тебе просто кто-то пишет, вот, и ты вроде бы и хочешь закрыть, скажем, там, свои личные сообщения, не хочешь никого добавлять, но ты все равно продолжаешь это делать и продолжаешь общаться, коммуницировать, принимать заказы. Просто вот ради этого нетворкинга, так сказать. Самый большой страх – это страх кого-то подвести. И, опять же, этот страх подталкивает тебя к тому, что если к тебе вдруг обратятся в выходной день там, твое начальство, коллеги по работе с просьбой помочь, ты нехотя откроешь мессенджер, зайдешь, увидишь это задание, скажешь: «Окей, я приеду, поправлю это там, видео, проект, над которым я работаю». Еще какое-то время меня преследовала активно мысль, что все вокруг что-то делают крутое, а я нет. И это, с одной стороны, оно тебя подбадривает и заряжает шевелиться, с другой стороны, опять же, ты чувствуешь себя несчастным, если речь идет о каких-то новостях, за которыми я не успеваю просто следить, то мне начинает казаться, что я выпала. Да, я устаю от интернета, потому что и так на работе постоянно приходится переваривать информацию. Все-таки мне приходит большое количество видео, с которых я должна как-то создать структуру, это все в голове у себя обработать, сложить, срежиссировать. Вот. А тут еще и дополнительно куча текста, куча видео, за которыми ты вроде и хочешь угнаться, а не получается. И из-за этого тебе тоже кажется, что ты слишком медленный. Ты снова начинаешь себя сравнивать. Я сейчас себя не представляю на какой-то другой работе в качестве другого специалиста, потому что я всегда хотела этим заниматься, и помимо денег, какого-то роста, я получаю что-то, что я даже словами не могу описать. И так как это все невозможно без вот коммуникации, то я пока не представляю себя вне вот этого вот движения.
Ирина Круглова в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой. Ну вот смотрите, вот девушка здесь так очень хорошо рассказала о своей вот этой вот глобальной включенности. И мне это напомнило, Оксана, может, вы объясните, лекцию вы летом читали, которая на теориях и практиках выложена. Там вы говорите об интернете, вот это сиска, говорит интернет всего. Вот это то, о чем рассказывает героиня этого сюжета. Что имеется в виду под этим? То есть, что был раньше, какой раньше был интернет, и чем отличается интернет всего? Internet of everything, да?
Да, но интернет всего – это, конечно, в первую очередь маркетинговая концепция, которая позволяет конкретной компании, прежде всего, позволяет конкретной компании продавать разного рода гаджеты, в меньшей степени ПО, и вообще идею тотальной включенности как норму. Да, здесь есть как раз пересечение с тем, о чем говорила героиня, в том, что мы можем продавать идею технологической сети, в которую подключены в том числе и живые объекты, как, например, да, животные, как некоторое желанное состояние и желаемое, не как что-то, о чем мы должны бежать, придумывать детоксикацию цифровую или прекрасную, потому что мне больше нравится цифровой шаббат, да, или какие-то такие, хорошая штука, всего на одни сутки, зато есть ощущение, что ты правильно себя ведешь. А здесь как раз идея заключается в том, что давайте представим себе, что вы адекватный, как это сейчас модно говорить, осознанный пользователь интернета. И вы понимаете прекрасно, что вы очень сильно завязаны на пользование соответствующими технологиями, сервисами и так далее. Вы знаете, какие у этого есть этические и прочие издержки. И давайте, ну, наверное, раз вы осознанный человек, вы умеете это контролировать. Поэтому вместо того, чтобы чувствовать на себе эффект самозванца, когда все делают лучше меня, потому что я это вижу. И это я сейчас не передразниваю, это нормальная реакция.
Да, да.
Или вместо того, чтобы чувствовать, что я все время с кем-то общаюсь, но это не то общение, которое я хочу, поэтому я одинок, и мне нужно еще, да, чтобы вот не бегать, как белка в этом колесе, но придумайте свои технологии отказа от интернета в какой-то промежуток времени. Например, не отвечать на телефонные звонки или на сообщения в выходные. Ну, с работы, например. Не пытаться выполнить рабочие задания, перегружая себя в те же выходные дни. Ставить жесткие дедлайны. И вся эта концепция, она, в общем, прекрасно работает, когда мы говорим о некотором сферическом коне в вакууме, о каком-то непонятном пользователе, который настолько роботизирован или как-то рационален, что всегда знает, что ему или ей нужно, всегда может отмерить, когда мы работаем, а когда нет. Но этого не бывает вообще ни разу, ни с кем, даже с человеком, у которого классно прокачан тайм-менеджмент. Поэтому, по большому счету, все так или иначе испытывают подобные ощущения, но только, во-первых, не все их настолько рефлексируют, а во-вторых, не для всех это является частью, ну, как бы идентификационных каких-то штук. То есть я себя могу не описывать через то, что я перегружена интернетом. Я могу себя описывать как перегруженной работой, например.
Но опять-таки, да, вопрос в том, чтобы не видеть интернет в качестве внешней силы.
Ну да. Ну, потому что интернет всего – это на самом деле…
Объективировать так... интернет.
Ну да. Ну это, знаете, как теория всего. Ну, довольно сложно создавать теорию, которая будет описывать всю среду, в которой человек обитает. Довольно сложно представить себе нормально работающую теорию, которая будет описывать интернет всего, если все стало интернетом. Поэтому это прежде всего такой прекрасный маркетинговый ход, с помощью которого можно человека подвести к мысли. Все стало связанным друг с другом, все технологически опосредованно. Привыкни, смирись и сделай с этим что-нибудь. А мы поможем.
Это очень напоминает экологические концепции.
Да.
Вот то, что вот эти законы экологии Барри Комонера, это первый закон, все связано со всем. То есть, фактически, мы можем сейчас описывать интернет как новую экологическую среду и, соответственно, относиться точно так же, видимо, к закону существования, как экологические по отношению к окружающей среде, точно так же должны быть какие-то законы и этика человеческого существования в интернет-среде. Екатерина?
Ну, я... В целом соглашусь, да, когда мы говорим об интернете, имеет смысл действительно употреблять какие-то средовые конструкции. Ну, целая экосистема, да, это так. И когда ты влияешь на один ее элемент, например, вернемся к Фейсбуку, пишешь что-то не очень приятное, или там вовремя не сдаешь какую-нибудь работу, представим себе, другой человек, которому ты не сдаешь работу, совершенно спокойно может написать пост. Вот я так хотела успеть до пятницы закончить, но мои коллеги...
Студенты.
Или там они написали такие ужасные курсовые работы, и ты прекрасно, то есть как читая это, ты прекрасно понимаешь, да, что твое действие имело противодействие. Или, например, когда там студенты особенно любят кидать, естественно, с огромной задержкой, например, диссертации или дипломы в мессенджер. Ну, в такой ситуации, конечно, хочется убить и вообще не отвечать никогда в жизни больше в мессенджерах и так далее, но просто потому, что мессенджер – это пространство, где все, во-первых, потеряется, это неэффективно, это бесполезно. Кидайте на почту. Ну, то есть, да, какие-то банальные правила, они существуют. И я все это говорю к тому, что действительно даже мельчайшее действие в этой экосистеме, оно имеет свои последствия. Но мы немножко отошли от этого, но я хочу нас ненадолго вернуть. Когда мы говорим о человеке, да, и об интернете как о каком-то инструменте или механизме, мы также забываем о том, что человек, кроме того, что, да, не слишком и не всегда умеет им пользоваться, он не всегда осознает, какое влияние и какие последствия эти технологии имеют на жизнь. И, собственно, вот кейсы с какой-то перегрузкой, с необходимостью цифрового детокса, они во многом действительно связаны с уже было сказано про осознанность, про mindfulness и вот про все про это замечательное. Но действительно, если мы упрощаем все эти концепции, они связаны просто с неумением распределения собственного ресурса и с погоней за тем же самым сферическим конем в вакууме, который вот есть, значит, какой-то непонятный волшебный образ человека в цифровой среде, который все успевает, который там все делает правильно, никого не бесит, что вообще невозможно. Там, не знаю, все дедлайны соблюдены и все нормы коммуникации работают вот как надо. Но это недостижимо, это как бы абсолютный бред. Так вот, когда мы говорим о зависимости или перегрузе, мы забываем о том, что всегда все зависит от человека и тех принятых решений, которые обуславливают, да, какие-то последствия. Его перегруз, хорошо, но это было, это решение о том, что вы будете перегружены, было принято вами, когда вы не выключили компьютер в 10 часов вечера, или когда вы не объяснили своим друзьям, что вообще-то вы немножко устали, у вас там, не знаю, больная сестра, болит голова, куча всего. То есть это, с одной стороны, разговор о личных границах, которые человек выстраивает в профессиональном смысле, даже просто банальном социальном. И, с другой стороны, как бы наше собственное внутреннее предположение, что ну мы же всегда в сети, я же могу отправить в любой момент там сообщение. Ну, вы прочтете, когда хотите, но мы же всегда хотим делать больше, лучше, потому mm-hmm. что мы на обозрении у всех. Mm-hmm. Поэтому обязательно будем читать сообщения, даже если 2 часа ночи пятницы. Ну, конечно.
А нужно, вот это тоже такой очень интересный вопрос цифровой этики, а нужно ли сразу отвечать на сообщения? И является ли это своего рода аддикцией? Где бы ты ни был, хоть за рулем едешь, вот пришло сообщение,
нет, конечно,
нужно сразу ответить.
А кому нужно? Да. Мне, например, не нужно. Ну, в смысле,
человек... Многие, нет, люди жалуются об этом. Даже если среди ночи ты проснулся, а там у тебя сообщение пришло.
Да, потому что это невротизирует страшно.
И ты пишешь ответ на это сообщение.
Ну, потому что это выглядит как некоторое неуважение к собеседнику. То есть это на таком интуитивном уровне это выглядит как так, как будто к тебе обратились, а ты не ответил.
Тем более, подлые мессенджеры сейчас телефона, говорят, это самое уведомляет, что прочтено. Сообщение
да,
прочтено, да, прочел и не ответил. И тут же уже начинаешь думать,
рекламы. Если у тебя не Apple Watch, потому что с Apple Watch можно читать, а мессенджер не отметит, что ты сообщение прочел.
Я поэтому очень люблю этот гаджет.
Но да, это старая привычка, это старый коммуникативный этикет. Тебе что-то сказали, тебе что-то написали, ты должен ответить. Но поскольку мессенджер и вообще онлайн-коммуникация – это пространство отложенной коммуникации, то нужен специальный какой-то цифровой этикет, который, конечно же, невозможен, один-единственный для всего интернета, для всех пространств, с помощью которого можно как-то рационализировать и операционализировать эти отношения. Ну, условно говоря, есть же корпоративные этикеты в рамках каких-то компаний. Сколько дней, сколько суток, сколько часов отводится на то, чтобы ответить на письмо делового характера. Угу. Когда имеет смысл писать сообщение, когда запрещено писать письма. Там во Франции в свое время один из профсоюзов добился того, чтобы начальство штрафовали за рабочие письма после рабочего времени или выходные. Да? В случае с мессенджерами это все-таки, ну, если это не корпоративный мессенджер, это типа Slack, это все-таки пространство ну, нерабочее, не в прямом смысле слова рабочее. Поэтому здесь такие, представить себе такие, условно, корпоративные правила невозможно. Здесь правила устанавливает сам человек. Поэтому если мне пишут сообщение в 2 часа ночи, а я на него не отвечаю, то это, ну, моя ответственность объяснить потом человеку, почему я не ответила, если я считаю нужным. Или объяснить, почему он не прав, что он мне написал. Или оставить это без внимания. Но это мое дальнейшее действие. За все зависит от того, как я хочу охранять свои личные границы.
Вот да, кстати, важная мысль интернет при всем том, что, ну, условный, да, интернет большой, страшный, мифический. Кроме того, что это невероятное зеркало для человека, когда ты можешь сам на себя посмотреть, увидеть, насколько ты ничтожен или нет, это же еще потрясающая штука, которая позволяет каждую секунду человеку, наконец, снова стать субъектным. Выбрать собственные каналы получения информации, создать что-то, выставить собственные границы. Ну, то есть, например, когда мы едем в метро, ну, особенно зимой, и там шубы вокруг, капюшоны, сложно выставить собственные границы. Но, как бы, и до некоторых пор, да, вот такая реальность а-ля метро, она была, ну, как бы повсеместной. Но в интернете-то шуб нет. И в интернете можно сказать, что вот вообще-то я там не беру телефон тогда-то, вообще-то я там не отвечаю в мессенджерах по работе, или там, не знаю, вообще-то у меня...
Значит, субъектность такая негативная, субъектность как не ответ.
Как защита. Но
субъектность, ну, в смысле, когда
как
мы говорим...
Как выстраивание собственной шубы.
Практически, да. Но просто штука в том, что всегда же удобно сказать, что ты не есть. Сложно сказать, чем ты являешься. Ну, то есть, да, там, я явно не... не трудоголик, да, я вот как раз за slow living, за что-то вот такое очень внимательное, медленное и так далее. Вот всегда удобно так сказать.
Очень интересно, вы сказали, мне тоже приходит в голову, что субъектность получается, появляется в тот момент, когда, скажем, тебя нет в интернете. Ну, я, так сказать,
в традиционном
скажу, к сожалению или к счастью, не знаю, человек довольно много пишущий и публичный, и у себя в Фейсбуке есть некая группа подписчиков, которые привыкли, что от меня ежедневно там в определенном количестве исходят некие сообщения. И когда я пропадаю, как раз вот именно тогда я начинаю получать сообщения. А не случилось ли чего? А почему вы не пишете? А почему вас нету? Я неожиданно тогда начинаю понимать, что я существую. А когда ты пишешь это, ну, как бы писатель пописывает, читатель почитывает.
Ну да.
Где-то субъект.
Но вы, получается, практически как первый канал. Вот без новостей в 9 часов невозможно лечь спать.
Сергей. Ну так в этом же и смысл интернета. Каждый может стать медиа. Ну, таком.
Ну, кроме всего прочего, ну да. Ну,
пока не начинает передавать «Лебединое озеро».
Так и в этот момент найдутся свои любители «Лебединого озера». В этом-то и прелесть, что интернет – это такая огромная, абсолютно демократичная площадка. Сколько ни устанавливай правил, там, в том числе и правила внутри Фейсбука, все равно найдутся способы это обойти. И только от человека зависит, насколько эта демократичность или демократизм будет оставаться адекватным и релевантным.
Ну что ж, мысль о «Лебедином озере» уйдем на следующий перерыв. Продолжим буквально через пару секунд. И снова здравствуйте. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». У нас в гостях Оксана Мороз, доцент Московской высшей школы социально-экономических наук, и Екатерина Арье, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Говорим мы об интернет-зависимости и о различных стратегиях существования человека в бесконечном и непрекращающемся информационном потоке, о движении slow life, о движении за значимые отношения с людьми и meaningful connections. Один из таких людей, Дмитрий Маркин, говорит в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой.
Самая главная проблема, которой он слово занимается, это этикет. Потому что произошел информационный бум, информационный взрыв, мы оказались в мире, где информации стало больше, как никогда, и мы оказались без иммунитета к этой ситуации. В принципе, слово сейчас занимается, мы сейчас занимаемся тем, что придумываем, как нам приготавливать тот контент, который есть. То есть мы оказались в ситуации римского пира, когда очень много еды, и нет совершенно правил, как есть. И поэтому на Римском империи очень часто случались случаи, когда люди просто переедали и умирали. И сегодня нечто похожее происходит с каждым из нас, потому что все мы используем Facebook, Instagram, куча всяких социальных медиа, мессенджеров. И в итоге у нас происходит что-то похожее на DDoS, только не сервера, а DDoS мозга. И у нас переизбыток информации, в результате чего, там, как показывают исследования, снижается общая креативность. То есть дело в том, что мозг, он обрабатывает информацию постоянно. Не только когда мы о чем-то целенаправленно думаем, но и когда мы, например, спим, когда мы расслаблены. И когда ту информацию, когда мы получаем некачественную информацию, например, там, колбасу из Инстаграма или Фейсбука, то в итоге мы как бы про нее и думаем. А желательно думать о чем-то, ну, видимо, более полезном. В 2013 году мы присоединились к международному движению Slow Our Day. Оно проводится больше, чем в 100 странах мира. И идея этого движения, вот этого формата, заключается в том, что люди приходят на выставку для того, чтобы посмотреть не больше 5 картин, а потом их обсудить. Но обсудить качественно, обсудить долго. И вот мы периодически проводим каждый год Slow Art Day, и это один из форматов, в рамках которых слово происходит. Вообще у медиа есть очень много как бы форматов потребления. И одна из самых главных проблем, которую мы не замечаем, это то, что мы получаем так называемые суррогатные эмоции, суррогатные впечатления. И современный человек получает, ну, там, наверное, большая часть его впечатлений, они являются суррогатными, его эмоций. И эти суррогатные эмоции – это эмоции, вызванные либо просмотром Фейсбука, ленты, либо фильмов, либо видеоигр. И это некоторая проблема, потому что это некоторая, ну, такая подмена жизни, подмена ее настоящих качеств, эмоций, а слово, в общем-то, там, одна из вот потребностей человека, который находит слово, это потреблять более, как бы, более настоящую информацию. Есть такой термин, как культурно-гуманитарный баланс, и он заключается в том, что общество постоянно создает технологии, которые, обращаясь с которыми неправильно, мы можем себя уничтожить. Но при этом культурные коды, создаваемые вместе с этим технологиям, адаптивные, они приводят к тому, что мы, как бы, их задача в том, чтобы вот эту опасность нивелировать. И именно поэтому там слово занимается этикетом и формой, как бы, формами взаимодействия с медиа. То есть это некое лекарство культурное, некий паттерн поведения, который может нам позволить, собственно говоря, преодолеть эту проблему. И я думаю, что человечество неизбежно должно, ну, как бы, справиться с этим информационным взрывом. Я думаю, что будут появляться новые форматы потребления медиа, которые будут более дружелюбны человеку.
Дмитрий Маркин, участник движения Slow Communication, в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой. А не будет ли в будущем такой ситуации, что человечество вообще разделится на элиту, которая может себе позволить слово, которая может себе позволить, да, выпасть из сети, и потребителей вот этого информационного фарша, этой инстаграм-колбасы, о которой он говорит, которые, так сказать, будут всех кормить? Напомню, вот это, извините, я здесь прерываюсь, вот постоянно в нашей программе возникает образ черного зеркала, да?
Ну, неизбежно.
И да, вот эти цифровые стены вокруг тебя, и тебя заставляют постоянно смотреть, и ты, как в этом заводном апельсине, тебе в глаза распорки вставляют, что ты вынужден постоянно смотреть, и тот момент, когда ты мигаешь, если ты закрываешь глаза, то тут же система говорит, на тебя начисляются штрафные баллы за то, что ты закрыл глаза, и ты не потребляешь эту информацию.
Да, ну просто для того, чтобы говорить про слово, нужно немножко вспомнить вообще, что это было, когда начали говорить про slow living. Это же акроним, это sustainable, боже, local, organic и whole. То есть, да, это изначально про образ жизни и взаимодействие внимания со средой, с окружающей, ну, как бы...
Экологической,
экология, да. То есть экология не в том смысле с природой, а с окружающим миром. Это, во-первых. А во-вторых, ну, как и у любого такого, ну, условно, культурного бунта, да, который вышел на продажу, оказался частью системы, у него появилось огромное количество ответвлений, которые в том числе превратились в slow living, как изначально, да, slow food, slow sex, прошу прощения, но это так. Slow science, который подразумевает, например, что ну вот в нашем мире глобальном, где вот Академия еды...
Человек пишет одну peer-review статью в 10 лет.
И примерно, да. То есть ключевая идея заключается в том, чтобы человек, ну то есть имеется в виду ученый, исследователь, обладал и как бы брал, да, время на то, чтобы читать и писать, потому что Академия производит слишком много профессионалов. Мы, кстати, какое-то время назад, несколько лет назад, работали над материалом про научные журналы. Какое там количество появляется и в год, сколько там статей выходит.
Да.
Тогда их было около 5000 научных журналов, которые в количестве росли. А теперь представим, сколько выпускается кандидатов наук и далее, и далее, и далее. А какой из этого выхлоп?
Ну да, это мельница такая, это мельница диссертаций, статей, так сказать, надбавок за эти статьи. Ну это некое вообще, да, вообще в целом я вообще представляю очень часто нашу академию как некая такая абсолютно оторванная от земли семиосфера, такой замкнутый обмен, который люди, так сказать, производят некие самим себе нужные смыслы, а общество им просто платит за то, что они существуют.
Да, аналогия – это чудесная вещь. Так вот, слоу – это как бы, да, у него есть куча ответвлений, которые совершенно счастливо существуют и принимаются, и лекарства, как всегда.
Я дополню, кстати, еще есть такая очень интересная вещь, как Slow TV. В Норвегии особенно развито. Да, это когда едет там поезд Осло-Берген, и ему ставится камера, и люди просто могут сидеть у телевизора и там 7 часов смотреть, как он едет по пейзажам Норвегии.
Опять же, slow travel. Вместо того, чтобы ходить по достопримечательностям, там, не знаю, Колизей, Пиза, что-нибудь, идите познакомьтесь с локальным сообществом. Они же гораздо... Ну, то есть куча всего, да? Да, это формируется, да, это появляется, но ключевая идея заключается в том, что... Не в том, чтобы slow быть медленным, то есть, да, дышать, жевать медленно, все это замечательно.
Быть привязанным, вернуться к реальности.
Да, вернуться к реальности, ну, то есть,
привязаться,
товарищи,
к земле.
В контексте... контексте, да,
пора там... привыкать к земле, как в том анекдоте, да.
В контексте автоматизации, когда за нас уже все подумали, рекламу нужно показали, пиццу привезли, Uber Eats там еще что-нибудь довез, нужно просто в какой-то момент понять, что вообще ты остаешься человеком и как бы вернись связь, да, с реальным миром. В этом заключается ключевая идея. Там же, в принципе, все это слово «движение» началось с протеста по поводу установки Макдональдса, по-моему, в 80-м году, в смысле, в 70-м. Ну, в конце, да, 70-х, начале 80-х.
Да. Вот. Slow food вместо fast food, да. Да. Там вообще это про ритм жизни. Это не обязательно быть медленным.
Да, то есть
просто
вообще
в своем ритме жизни. И идея slow movement – это человек, который живет в своем ритме и при этом не является выброшенным из общественного пространства, не является...
Да, то есть это не радикальный отказ.
Хорошо, давайте дальше поговорим тогда о различных стратегиях, ну, как бы, собственного пути вот в этом цифровом потоке. Опять-таки, относясь к вашей лекции, которую я читал, вы говорите и о цифровом детоксе, и о work-life balance, и work-life blending, как бы смешение. Какие из них вы считаете необходимыми? Потому что из того, как бы, технооптимизма, которым вы меня заряжали, из зрителей, слушателей наших в течение последних 40 минут, я понимаю, что, как бы, цифровой детокс и не нужен особо, да? Потому что это надо признать, что тогда есть токс, да? Что интернет токсичен, и нам нужна детоксикация.
Ну, или что ты ничего не можешь сделать, ничего не можешь настроить, кроме просто как выдернуть вилку из розетки. Да, и, соответственно, опять же, вот это то, о чем Катя говорит, да, десубъективация. Я не могу сделать ничего, просто изолируйте меня, пожалуйста, от всего этого пространства, и, может быть, тогда я начну получать, как там наш прекрасный спикер сказал, настоящие эмоции, потому что все остальное – это фарш, колбаса из Фейсбука. Проблема этих стратегий заключается в том, что эти стратегии пытаются быть генеральными. То есть вот есть разделение работы и там частной жизни, есть их смешение, есть детоксикация и какие-то близкие вещи, и они все позиционируются как работающие для любого человека, из любого социокультурного контекста, с любым профессиональным опытом, стажем и статусом. Такого не бывает. Ну, то есть work-life blending – это стратегия, которой в том числе придерживались компании «Цифровые гиганты», которая позволяла им задействовать их относительно молодой став, относительно молодой персонал, вовлекать их в постоянную коммуникацию, делать пространство лояльным, удобным, толерантным к их привычкам, и отсюда высокая степень экологичности, и отсюда много видов дополнительной такой занятости по типу релаксации, но при этом ты не выходишь из офиса типа. Но это тоже не работает. Ну, потому
почему? Что... Вот я не знаю, я был в европейском офисе Фейсбука в Лондоне, ну, в Яндексе то же самое. Ну, да. Постоянные какие-то комнаты, где вы можете поспать, а вот тут игры настольные, а тут всюду фрукты расставлены, а тут всюду машины, которые бесплатно тебе чай, кофе дают.
Выглядит классно.
Комнатки для переговоров, ходят молодые счастливые программеры.
Ну, выглядит классно, насколько они счастливые. То есть где исследования, и тут я как раз вот стою прямо на принципах эмпирической науки, где исследования, которые доказывают, что они, например, стали лучше спать, у них уменьшился уровень там депрессивных состояний, о которых они сообщают. Нет
гормонов
этого исследования.
Стресса.
Да, а ведь и идея этого блендинга как раз была в том, чтобы снизить эти абсолютно очевидные показатели. То есть это не была идея, давайте сделаем людей счастливыми по платоновскому типу. Нет, это была идея, давайте сделаем людей более работоспособными.
Более эффективными. Да,
и эффективными. Мне почему-то кажется, что самая большая проблема не в том, что есть вот эти стратегии, и в том, что они работают или не работают. Бог с ним, пусть они будут, каждая корпорация, в конце концов, подстраивать свои погремушки. А в том, что, ну, во-первых, люди свято верят, что если вот так вот просто все устроить и вот буквально запрограммировать, оно так и будет работать. А во-вторых, что люди пытаются, опять же, как-то отделить от себя свои же собственные проблемы. Сказать, что это должен решать кто-то другой. Что это какая-то такая история, которую можно фактически медицинским образом починить. Но это не совсем так. Это как история про то, что давайте придумаем один цифровой этикет. И он всем поможет. Ну, не поможет, но оно так не работает. Мне вообще кажется, что у Кати это технооптимист, а у меня такая табличка на лбу.
Не,
это
не я работает. Сейчас собиралась немножко другое вообще ответить. Ну, я согласна, на самом деле, полностью. Плюс ко всему, мы все должны понимать, что прекрасные яблочки, фрукты, игровые комнаты – это прекрасные стимулы по принципу собака Павлова. Все замечательно работает, и люди счастливы. Ну, как бы, давайте не скрывать этого. Вот. Но при этом, как бы, есть еще другая штука, которая доказывает, что это не работает. И, в принципе, здесь мы говорим о, ну, как бы, тенденции к генерализации вообще как таковой. Генерализация, да, это обобщение каких-то базовых, не знаю, параметров, данных, то, что мы можем представить, коротко, да, в общих чертах описать. Но то, что мы забываем о культуре сегодня, да не только о культуре, а о социальных практиках, вот обо всем, что условно человеком создается, и это можно посчитать с точки зрения, да, цифр, оно обладает кодом подсчитываемым. Мы забываем то, что сегодня, сейчас человечество обладает беспрецедентными возможностями по хранению данных, по их распределению. И в этой ситуации мы не только храним их в огромном количестве, но и анализируем их в огромном количестве. И такой анализ, ну, в смысле, возможности этого анализа, искусственный интеллект, машинное обучение, обучение с учителем, без учителя, оно открывает, ну, новые возможности по выработке стратегии анализа и обзора того, что мы изучаем. Сейчас приведу пример. Вот раньше мы могли посчитать средний рост, не знаю, жителей Москвы. Понятно, что часть людей не попадала в эту выборку по понятным причинам, потому что у 60% вес, там, не знаю, рост 170, допустим. Но сейчас с этими данными мы можем хранить их и обращать внимание на исключения из условных общепринятых правил. И вот это как раз оказывается важным. Да, когда мы обращаем внимание не на то, что есть общие генерализующие тенденции, и вот мы, в принципе, в норме должны им следовать. А вообще есть у каждого, да, своя не норма, у каждого своя, прости господи, стигма, и каждый по той или иной причине, ну, ненормален, и это нормально. Да, это, на самом деле, важная штука, и, кстати, опять возвращает нас к субъективности человека вот в цифровой среде.
И что, интернет – это как средство вот этой вот индивидуации, подчеркивания различий?
Ну да, мне кажется, да.
А еще воспитание привычки к тому, что все различаются.
Ну, это приятное следствие. И то при должной степени рефлексивности.
Возможно.
А интернет ли это дает? Мне кажется, это изначально общество дает. Это выход на улицу, города, ты выходишь и смотришь. А в интернете все-таки ты общаешься не с людьми, а с некими цифровыми аватарами, где все счастливые, отдыхали на сказочном Бали. И, так сказать,
ну, уже давно нет.
С одной стороны, закончили, сдали проект, защитили диплом.
С одной стороны, ну, достаточно человека уколоть, или достаточно ему вляпаться в какой-то инфоповод, который ему не нравится, как тут вскроются невероятные глубины. И это как раз в какой-то момент ты осознаешь, сколь глобальные бездны людей, с которыми ты, их какие-то этические, моральные, нравственные, какие угодно, с которыми ты общаешься. А это, кстати, позволяет тебе узнать о незнакомцах или о полузнакомых людях гораздо больше, чем ты бы мог узнать раньше.
Человек вылезает рептилоид.
Ну, иногда что-то более прекрасное. Но в целом, да, все ненормальные.
Нет, я соглашусь с Сергеем, рептилоиды в основном.
Ну, хорошо.
Ну да, то есть, ну, в этом отношении, то есть, уже, может быть, возвращаясь, закругляя нашу дискуссию, возвращаясь к тому, с чего начали, интернет не является продолжение нашей социальности, но с точки зрения вот обычной уличной социальности, он не является десоциализирующим медиумом.
Нет.
Совершенно. То есть он учит нас тому, что люди разные, он учит тому, что есть определенный этикет, нормы поведения и так далее.
Да, но это точно совершенно не производство картонных эмоций,
ну, да,
о которой шла речь.
Но это, вообще говоря, обесценивание всех достижений цифровой культуры
и всех людей, которые этим пользуются.
Да, и которые создают там цифровые артефакты. Но, кроме всего, интернет – это еще такая штука, которая требует колоссальной ответственности от конкретного субъекта.
Последний, наверное, вопрос вот из того, о чем говорилось. Вот work-life balance, баланс работы и жизни, баланс интернета и жизни, или work-life blending, или смешение интернета и жизни. За какую вы
ставите? У меня смешение. У меня баланс.
Ага. То есть у вас есть вот этот вот цифровой шаббат, когда можно отключиться, да, и почувствовать свою...
Ну, не в буквальном смысле, но да, есть. Я очень-очень прям серьезно оберегаю все свои границы и стараюсь не смешивать интернет и реальную жизнь. То есть не только потому, что считаю, что интернет – это там токсично или еще что-то, просто я вот такой вот тип человека. Я асоциальный тип человека, который лучше там, не знаю, пойдет чего-нибудь, не знаю, куда-нибудь, что-нибудь.
То есть, ну, вы знаете, да.
Это чисто предпочтение, чисто вкусовщина.
Я думаю, что очень хорошо, что мы, по крайней мере, имеем право выбора. И действительно такой онтологический вопрос, который перед всеми нами стоит. Что такое я? Я – это человек, отключенный от интернета. Вот я отключаюсь от интернета, и появляюсь настоящий я, выходящий на улицу, обращающийся к людям. Или я, наоборот, это тот, который существует в соцсети с моими слабостями, с моими, так сказать, стратегиями презентации, с моими, я не знаю, там, всплесками, когда меня провоцируют какие-то роли. Вот. И мы, слава богу, имеем эту возможность выбора, так что кто хочет, выбирает цифровой шаббат, а кто хочет, идет по жизни включенным 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Это была программа «Археология. Будущее». Екатерина Ри, Оксана Мороз. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время».
«Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».